говорит Радио Свобода. Россия после выборов, которых не было.
Это сознательная операция по занижению явки, по отвлечению внимания населения от этих выборов.
Главная тема программы – итоги недели. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Государственную Думу, которая будет заседать до 2021 года, прошли все те же четыре партии. У «Единой России» конституционное большинство и одномандатники этого положения никак не изменили. Движение «Голос» зафиксировало почти 1500 нарушений. Глава ЦИК Элла Панфилова говорит, что выборы прошли легитимно. Серьезные аномалии, которые заметили наблюдатели, Панфиловой показались незначительными. Но посудите сами, на родине будущего спикера Госдумы, а пока еще кремлевского идеолога Вячеслава Володина, в Саратовской области обнаружилась великая статистическая аномалия. Более 100 избирательных участков дали абсолютно одинаковый результат голосования за «Единую Россию» – 62,2%. Саратовский избирком назвал это явление математическим совпадением. Сергей Шпилькин, независимый электоральный аналитик, с 2007 года математическими методами исследует официальные результаты голосования в России и обнаруживает странные отклонения, которые проще всего объясняются подтасовками и вбросами. Шпилькин, выпускник физфака МГУ, лауреат премии «Политпросвет», рассказал моему коллеге Валентину Барышникову о своем методе.
Результаты выборов в Российскую Госдуму были сфальсифицированы на уровне, можно оценивать по-разному, в абсолютных и в относительных цифрах, но, в общем, не лучше, чем в 2011, 2007 и 2008 году. То есть это выборы на уровне наиболее фальсифицированных за постсоветскую историю, насколько ее видно в подробных данных, а видно ее примерно до 1996 года. На этих выборах, по моим оценкам, масштаб фальсификации в пользу «Единой России» составляет примерно 11 миллионов голосов. Это меньше, чем на выборах 2011 года, но на выборах 2011 года была существенно более высокая явка. Поэтому с точки зрения влияния на конечный результат, наверное, это примерно сравнимо. По моим оценкам, если бы без фальсификации «Единая Россия» получила бы примерно 40% голосов по федеральному списку.
Давайте поговорим чуть-чуть о механике вашего анализа. Как с помощью статистики можно выявить вот эти масштабы фальсификаций? Правильно ли я понимаю, что главным инструментом является соотнесение явки на участках с голосами, поданными за различные партии на этих участках?
Да, именно так. И базовый факт состоит в том, что на самом деле явка – вещь очень стабильная. И это, кстати, очень хорошо видно. И довольно мало зависящая от региона. У нас очень однородная страна. Вот на этих выборах это очень хорошо заметно, потому что из-за низкой явки этот главный пик голосования вокруг типичной явки в 36% выделился отдельно и стоит таким отдельной вершиной сбоку от фальсификата. А самый дешевый способ фальсификации – технически дешевый в смысле затрат усилий со стороны фальсификаторов и интеллектуальных усилий и всего прочего. Это просто добавление голосов в пользу нужной партии или нужного кандидата. А добавление голосов ведет к тому, что у нас явка смещается от типичного стандартного значения в большую сторону, и у нее вырастает такой правый хвост. Вот этот хвост, короче, размер этого хвоста довольно элементарным образом пересчитывается в количество добавленных голосов. Характерная особенность этих выборов в том, что, кажется, здесь почти не применялось перекидывание голосов от одной партии к другой. Возможно, может быть, это благотворное действие Памфиловой, может быть, это еще что-то, потому что перекидывание голосов труднее распознается и вообще хуже видно. Но в этот раз ситуация выглядит так, как будто это чистый вброс там, где он был.
Я правильно понимаю, что вы рисуете график, на котором разделено по явке. Вы смотрите количество участков, на которых была такая-то явка, скажем, да. 25, 37, 54 и так далее процентов. И да. На участках с такой явкой вы смотрите, сколько было подано
голосов за разные партии.
За голосов за разные партии. И рисуете этот график. И, в принципе, распределение должно быть какое-то такое, что вот есть пик наиболее популярной явки, а дальше идет снижение. Но мы видим, что чем больше растет явка, сначала есть пик в районе 36%, потом идет снижение, а потом неожиданно снова довольно резкий рост, и довольно много оказывается участков, где очень высокая явка, и там, как назло, все голосуют за «Единую Россию».
Да. Ну, не то чтобы все, но подавляющее большинство. То есть, чем выше явка, тем больше голосов подано за «Единую Россию». И по утиному принципу это выглядит как вброс, вычисляется как вброс и, ну, как сказать...
Ой, расскажите, что такое утиный принцип?
Ну, если нечто крякает, как утка, ходит, как утка, и выглядит, как утка, то это утка. Мой классический принцип программирования, да.
Да. А давайте мы попробуем представить себе, что я функционер «Единой России», и я пытаюсь, если представить себе, что с вами будет полемизировать функционер «Единой России», я попытаюсь найти контраргументы. Что, если я скажу, что ну да, но страна разнородная, но есть места, где люди очень любят президента и правительство, и такие компактные проживающие. Именно эти люди берут и идут, и вот они дают такой второй хвост.
Тут возникает сразу два вопроса. Во-первых, субъектом голосования является все-таки не избирательный участок, а избиратель. А избирательный участок — это некоторое объединение избирателей, такое, которое их в каком-то смысле усредняет. Если бы у меня были избиратели двух типов, там любящие «Единую Россию» и не любящие «Единую Россию», то они бы каким-то образом смешивались. А у меня между двумя типами голосования, наоборот, глубокий, довольно широкий провал. Это первое. И выглядит это так, как будто субъектом является не избиратель, а участок. То есть у нас участки делятся на два типа, а не избиратели. И вот тогда такое несмешивание, оно хорошо объясняется, такая сегрегация по двум типам голосования. В 2011 году в Москве, на том самом голосовании, которое вызвало протесты, подобные участки встречались в одном районе, буквально в двух частях там, одного жилого комплекса, ну, там, в районе Раменки, классические две симметричные половины одного коммерческого жилого комплекса, построенного женой Юрия Михайловича Лужкова. Одна голосовала за «Единую Россию» там, 30%, а другая 70%. А потом в 2012 году это все эти различия куда-то пропали, и все голосовали одинаково. Совершенно одинаковой явкой и с очень однородным результатом за Путина. С точностью до социологических различий объяснимых. В той же самой Кемеровской области, которая вообще отличается редкостным уровнем фальсификации с определенного времени, а до определенного времени голосование в Кемеровской области выглядело практически идеально, до 2004 года включительно. Даже в Кемеровской области встречались участки, на которых явка была 11%, на 12 часов утра, а в соседнем 68%. Если бы это дело было региональной особенностью, то тогда не было бы такого перемешивания. Результаты были бы однородны внутри региона. А опыт показывает, что в регионах с хвостами результаты перемешаны. Соседствуют рядом участки с высокими и низкими результатами.
Ну, то есть ваше объяснение такое, что там, где такая явка, это вбросы.
И вбросы, приписки, да.
Значит, вы строите некую математическую модель. Скажите, да. С этим вообще можно пойти в суд?
Условно. Нет.
Почему?
Ну, потому что никакой суд не примет экспертные оценки, а это все-таки экспертная оценка, и, скорее всего, не примет даже математические аргументы. В вашем вопросе ключевое слово – это «модель». На всякую модель можно предложить контрмодель. Поэтому я думаю, что суд на этом и закончится. Он скажет, а вы докажите, что это единственная модель.
О вбросах на парламентских выборах рассказывал математик Сергей Шпилькин. Даже если не принимать во внимание подтасовки, очевидно, что явка была очень низкой. О том, почему избиратели равнодушно отнеслись к этим выборам, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Во-первых, Дума – декоративный орган, и неважно, кто там будет. Соответственно, какой смысл за нее голосовать, все равно она будет смотреть в рот Кремлю. Во-вторых, одна и та же политическая колода, за которой тоже неинтересно голосовать, и какая разница, кто там будет. Яблочники только думали, что что-то изменится от того, пройдет ли яблоко в Думу. В-третьих, когнитивный диссонанс. Все-таки в городах живут рациональные, образованные, самостоятельно, более или менее мыслящие люди, у которых абсентеистская или внутренняя эмигрантская реакция происходит на то, что они просто не понимают, что происходит. Им вроде обещали, что Россия поднимается с колен. Вот вроде присоединили Крым, прекратили зависеть или платить дань проклятым Соединенным Штатам. Следовательно, нас должны все бояться и уважать, следовательно, мы должны лучше жить. А жить лучше не получается. И вот это разочарование было реализовано не в том, чтобы пройти и проголосовать за что-то альтернативное, потому что альтернативного граждане, как я понимаю, не наблюдали, а в том, что вообще на эти выборы не ходить. То есть это молчание, оно недоброе. Оно не от того, что народ молчит, Бог благоденствует, а народ молчит от того, что не понимает, и, в общем, его все сильнее эти игры начинают раздражать. Я это так понимаю. Так что абсентеизм, он болезненный знак и для власти, и для населения тоже. Потому что тут я же позволю себе функционально высказаться. Дело-то все в том, что у нас в стране примерно 10 миллионов электората, которые лежат в кармане у корпорации особого электорального режима. Ну, условно говоря, Чечня, Тува, Ингушетия соседняя, Татарстан, Башкортостан и так далее. Все знают перечень этих регионов. Это не только республики, но, например, еще и Кемеровская область. Так вот, при любой погоде, пойдете вы голосовать, не пойдете вы голосовать, из кармана эти 10 миллионов эта группа достанет и положит на ту чашку весов, чашку, которая ее устраивает. Мы с вами получаем тот парламент, который по сути или в значительной степени выбрали вот эти замечательные люди, кадыровцы.
А коллега Дмитрий Орешкин, политолог Георгий Сатаров, говорил в эфире «Радио Свобода» о том, что либеральным партиям, которые не прошли в Думу, следует, наконец, провести реформу в своих рядах.
Это, пожалуй, самые унылые выборы за всю историю российских выборов и по, собственно, процессу, и по результату.
Вы написали накануне выборов целую серию статей, объясняя, почему необходимо прийти на избирательные участки, а не бойкотировать голосование. Но явка оказалась все-таки крайне низкой. Если положить на одну чашу весов действия Кремля, стремившегося, как многие считают, не допустить высокой явки, а на другую чашу весов, общественную апатию, неверие в возможность что бы то ни было изменить, то какая чаша перевешивает?
Я думаю, что все-таки общественное настроение, прежде всего.
Что сейчас вы могли бы посоветовать обществу, впавшему в такую апатию?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что упущено оппозицией на этих выборах. Разбудить вот людей, не пришедших и не верящих, вот этих унылых, могло бы только некое крайне маловероятное неожиданное событие. А таким событием могло бы быть на старте кампании создания единого списка «Яблоко» и «Парнаса». Грубо говоря, маловероятные последствия должны порождаться в цепочке маловероятных событий неким маловероятным действием. И вот это то, что могло бы ошеломить избирателей и вывести их из состояния такого унылого оцепенения. Но этого, к сожалению, не произошло, хотя попытки подталкивать их к этому были. Сейчас, в общем-то, ситуация тоже не изменилась. В этой ситуации нужно нечто новое, маловероятное. И я не исключаю, что возможным вариантом такого маловероятного события был бы роспуск обеих партий, создание чего-то нового, но уже следующим поколением политиков, а эта смена поколений, в общем, опоздала лет на 15. Но когда-то это нужно делать, потому что, конечно, нынешние лидеры, они совершенно неадекватная ситуация.
А вы могли бы назвать какую-то среду, откуда могут выйти эти новые лидеры, лидеры либеральных партий, которые будут настолько яркими, что они естественным образом заместят лидеров нынешних?
Во-первых, среди действующих игроков представители нового поколения есть. Это Гудков, это Шлосберг, это Навальный, я сейчас называю персон переднего плана. Те вкрапления этого нового поколения, которые уже вышли на достаточно высокий уровень и более-менее на виду и на слуху. А самый главный источник – это новое поколение гражданского общества, которое уже имеет опыт самоорганизации, если не по политическим стимулам, а по социальным, и они весьма эффективны. И вот это основной питательный бульон для создания такой партии.
Если я вас правильно понял, вы главными просчетами в избирательных кампаниях либеральных партий считаете и старость, и усталость их избирателей от всем известных их лидеров, которые очень много лет находятся наверху, да, вообще на политической арене, и отсутствие способности к объединению в какой-то один общий фронт. А еще просчеты у них были, которые тоже стоило бы упомянуть?
Да, конечно. Они легитимизированы такой не очень адекватной социологией, которая не дает возможности грамотно спланировать кампании. Они все были направлены, и Яблоко, и Парнас, на довольно узкую группу избирателей, которых они считали своими, и считали бесполезным будить всех остальных. Вот это миф о делении общества на 85 и 15. Это неправильное деление, потому что на самом деле в этих 85 очень существенная доля классических конформистов, приспосабливающихся к этой ситуации, но отнюдь не обязательно симпатизирующих этой власти. Это порядка 40-45% как минимум. И среди них есть в том числе недовольные, но тем не менее выбирающие конформистскую стратегию, ну, допустим, при социологических опросах и, допустим, при решении вопроса выходить или не выходить там на митинги и так далее, и так далее. Но это та потенциальная среда, к которой можно было обращаться, но для этого нужно было по-другому обращаться.
Надеждам Георгия Сатарова на то, что либералы одумаются и начнут избавляться от потерявших популярность лидеров и объединяться, вряд ли суждено осуществиться. Григорий Явлинский уже пообещал, что выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах. А Эмилия Слабунова объясняла в эфире «Радио Свобода», почему партия «Яблоко», которую она возглавляет, отказывается признать результаты выборов в Думу. Виноваты только внешние силы.
Первое основание – это крайне низкая явка на выборах в Госдуму в этом году. Впервые на выборах приняли участие меньше 50% избирателей. 47,78, если я там правильно помню эти сотые. И, соответственно, впервые в новой истории России Государственная Дума избрана вот таким меньшинством, что не позволяет рассматривать наш парламент как подлинно народное представительство. Это первое основание. Второе основание – это масштабные фальсификации, нарушения в ходе голосования, да и в целом в ходе избирательной кампании. Причем, что особо хотела бы подчеркнуть, то, что вот и первое основание, о котором говорила, низкая явка, она связана с тем, как власть действовала на этапе подготовки к этим выборам. То есть это сознательная, можно сказать, операция по занижению явки, по отвлечению внимания населения от этих выборов. Причем это такая была сложно устроенная, многоходовая, заранее тщательно спланированная операция, которая заключалась в том, что и перенесен единый день голосования, сложная лепестковая нарезка, которая коснулась большей части округов. У нас только 32 субъекта, которые являлись округами мажоритарными, они не испытали на себе все прелести, ну и, соответственно, кандидаты, все прелести этой нарезки. Это и то, что кампания была объявлена президентом в последний день, пришлось кому-то переносить съезды, что сократило сроки кампании. И можно этот список продолжать, я думаю, что многие прекрасно знают. То есть это были сознательные действия, направленные на то, чтобы снизить явку на выборах. Достаточной информационной кампании не было. За два месяца до выборов 50% населения вообще не знали, что в стране будут выборы, когда эти выборы, куда эти выборы. То есть осведомленность была низкой. Насколько по открытым данным я располагаю информацией, что порядка 20 миллионов рублей от Центральной избирательной комиссии получила на вот информирование избирателей о предстоящих выборах. Но мы понимаем, что такое 20 миллионов рублей для нашей страны. И, конечно, масштабное информирование о предстоящих выборах провести на эти средства было невозможно. Поэтому мало того, что явка низкая, а то, что это есть результат целенаправленных действий. В совокупности с предпринятыми нарушениями в ходе голосования это дает полное основание к тому, чтобы эти выборы не признавать.
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Изрядное беспокойство вызвали слухи о том, что на базе ФСБ будет создано Министерство госбезопасности МГБ, которому передадут функции внешней разведки и ФСО, то есть ФСБ фактически вернет себе функции КГБ СССР. Это пока только предположение, но есть и явные перемены. Сразу после выборов начались кадровые перестановки. Сергея Нарышкина Владимир Путин поставил на внешнюю разведку, освободив от должности главы СВР Михаила Фродкова отправил на железные дороги председателем Совета директоров, а первого заместителя руководителя своей администрации Вячеслава Володина командировал в Думу на место Нарышкина. Как это все получилось, за 50 секунд объяснил в нашей программе «Лицом к событию» политолог Александр Морозов.
Возникает такой взгляд неизбежно, что центральным звеном этих всех перестановок является переоборудование администрации президента, которое началось, собственно, с отставки Иванова. Дальше потребовалось место, как бы сказать, Володину после ухода Иванова и ниже, чем на председателя Госдумы его ставить как бы некуда. А дальше возникла проблема, куда девать Нарышкина, а Нарышкин человек очень тоже заслуженный. И тоже после председательства в Госдуме очень мало существует таких убедительных предложений, которые бы его заинтересовали. И для него найдено это. А уже потом встал вопрос, куда девать Фродкова. И поскольку счастливым образом до этого снесло с карусели Владимира Якунина, то как раз вот тут было такое готовое, довольно бесполезное и неинтересное место во главе железных дорог. И так вот как-то все эта цепочка построилась.
Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, в последние месяцы один из самых точных предсказателей перестановок в высших эшелонах российской власти. Еще 1 августа, например, он предрек назначение Антона Вайно главой президентской администрации, а Вячеслава Володина председателем Госдумы. В своем новом прогнозе он говорит о том, что президентские выборы могут пройти на год раньше, и не факт, что Владимир Путин решит вновь в них участвовать. В интервью Валентину Барышникову Валерий Соловей обещает бурный 2017 год.
Идея досрочных выборов президента муссируется в политическом истеблишменте России, по крайней мере, с поздней весны этого года. То есть она появилась не сейчас. Связано это с двумя обстоятельствами. Первое – с тем, что ситуация экономическая и социальная ухудшается, и все это знают, что она ухудшается. Из-за этого было бы не очень рационально, а скорее даже контрпродуктивно проводить президентские выборы в 2018 году, когда ситуация будет значительно хуже, чем сейчас, и настроения массовые могут оказаться совершенно иными. Что же касается того, что это не Владимир Владимирович Путин пойдет на выборы, то есть некоторые основания, я не могу, к сожалению, вам их раскрывать, по которым он, возможно, не пойдет на выборы. Есть очень серьезная причина. Я просто не знаю ее достоверности, насколько она достоверна. Она в высокой степени правдоподобна, но абсолютно точно мы пока этого не знаем. Значит, соответственно, что мы с вами можем увидеть? Если Владимир Владимирович не идет на выборы, уже сейчас в Москве обсуждаются кандидатуры тех людей, которые могли бы его заменить. И некоторые из фамилий были произнесены. Некоторые из них производят впечатление дежавю, но тем не менее эти кандидатуры обсуждаются. Их где-то около полудюжины, 6-8 человек.
А вы можете назвать кого-то из них?
Я могу назвать, по крайней мере, еще одного человека, кроме того, который производит впечатление дежавю. Это тульский губернатор Дюмин. Хотя мне лично это кажется крайне малоправдоподобным. Это в том случае, если не Путин пойдет на выборы. Если же сам Путин пойдет, если это действительно будут досрочные выборы, пойдет Владимир Владимирович, я думаю, вот под этот случай как раз очень важно, чтобы госпожа Яровая возглавила комитет по конституционному законодательству Думы, поскольку тогда Конституцию придется править и править очень быстро.
Почему?
Ну, потому что тот человек, который подает в отставку, не имеет права участвовать в президентских выборах сейчас по закону. Если мы говорим о досрочных выборах, надо, чтобы полномочия президента были досрочно прекращены. Президент досрочно прекращает собственные полномочия вот сейчас, то он в выборах участвовать не может. Значит, надо вносить изменения в закон. Поскольку госпожа Яровая, она блестяще справлялась с тем, чтобы проводить через Думу самые невероятные, я бы сказал, откровенно безумные законы, и при этом она пользуется поддержкой той непреодолимой силы, которая ломает все препятствия и в Думе, и вокруг Думы, да, то ее предполагаемое назначение на пост главы комитета Думы по конституционному законодательству выглядит очень красноречиво. Мы говорим о предположениях исключительно, не о свершившихся фактах. Что касается области свершившихся фактов, да, то предопределенным считаются всего три вещи касательно кадровых перемен. Первое – это приход Володина в Думу в роли спикера. Второе – это отставка Бастрыкина. И третье – это уход Полтавченко с поста губернатора Петербурга.
Если мы говорим о досрочных выборах, с вашей точки зрения, когда это более вероятно? Весной, когда, собственно, вы написали в одном месте. В другом месте вы написали, что через год, написали вы буквально на днях, будет нечто качественно новая динамика, цитирую вас, и новое окно возможностей. А через год это уже осень. Или, может быть, вы о чем-то другом писали?
Я полагаю, что если проводить досрочные выборы, то это было бы разумно делать весной, пока все находятся в состоянии гроги после блестящих, в кавычках, результатов парламентских выборов, и оппозиция совершенно морально опустошена и раздавлена, да, и общество готово еще по инерции двигаться в рамках той избирательной модели, которая ему была навязана. А что же касается того, что может произойти через год, я имел в виду несколько иные обстоятельства, которые связаны с возможностью появления качественной новой динамики. Но эта динамика может быть заложена, ее самое начало может восходить именно к весне 2017 года. Но на ее разворачивание потребуется время. И еще одно обстоятельство. Судя по тому, что я знаю, а в данном случае мои знания опираются не на мои умозрительные догадки, а на оценки людей, значительно более осведомленных, чем я, ситуация в экономике довольно скверная. Она хуже, чем нам кажется. И запас прочности этой экономики может быть исчерпан аккурат как раз к осени следующего года. Это не вопрос резервного фонда, это другие проблемы. И третье. Дело в том, что та настройка, перестройка государственной машины, точнее госуправления, которое сейчас фактически начинает осуществляться, приводит не к повышению эффективности машины, а к дезорганизации и дисбалансу. Это хорошо видно на примере истории с Национальной гвардией и Министерством внутренних дел. Национальной гвардии и де-факто еще нет, она де-юре существует, в то время как дееспособность Министерства внутренних дел резко снизилась. Резко. Так вот, если хотя бы наполовину задуманные кадровые, скорее кадровые, чем структурные изменения, начнут проводиться, мы увидим дезорганизацию всего аппарата власти. Сверху донизу. Потому что в России так устроено, что если меняются начальники, то начинают меняться и все их подчиненные. Да. Поэтому осень 2017 года, это мы можем увидеть уже некоторые завершения качественно новой динамики, некоторые промежуточные итоги ее.
10 дней назад появилась информация, она была официальная, о том, что 14 миллиардов с лишним рублей выделены на выборы, но в бюджете 2017 года, а не 2018. Это просто какая-то... Мы просто не знаем, как устроен бюджет, или это власти не скрывают, что, собственно, в 2017 году?
Ну, вообще, проектировки бюджета первые проходили еще, если мне память не изменяет, накануне лета. Вот тогда, накануне лета, и впервые появилась информация и стала циркулировать. А да, срочно президентских выборах, решение которых должно приниматься по итогам парламентских. Я думаю, что это естественный процесс подготовки. Я все-таки не экономист и не знаток, тем более бюджетного процесса. Я полагаю, что бюджетный процесс может и так проходить. Да, там надо выделить в 2017 году на подготовку выборов 2018 года. Это вполне вероятно. Но это не исключает и того, что все может произойти в 2017.
Мне нужно обсудить характер этих предсказаний, которые вы делаете. У вас в Фейсбуке есть пост, что позвонили мои... Шутливый пост. Позвонили мои друзья из администрации президента и попросили рассказать, что будет в будущем. И вы нехотя согласились. То есть вы, не знаю, вы в принципе, кажется, что вы говорите впрямую о характере информированности. С другой стороны, путинская администрация долгие-долгие годы, больше десятилетия, славилась абсолютной закрытостью. Сейчас мы видим, что какая-то информация появляется. Она странного одностороннего характера часто, но она появляется. Вот это изменение, оно связано с тем, что как бы структура власти, то, что под Путиным находится, оно стало более свободным, оно распалось на группировки, и эти группировки чувствуют себя достаточно свободно, чтобы представлять свою картину происходящего?
На мой взгляд, происходит следующее. Выросло очень внутреннее напряжение. Очень выросло. По каким причинам оно выросло? По причине, в первую очередь, сильного внешнего давления. Под внешним давлением я имею в виду отнюдь не только отношения России с Западом, хотя это чрезвычайно важный фактор. Чрезвычайно для самоощущения и жизненных личных стратегий высокопоставленных представителей, ну, в общем, российской элиты. И политической, и финансово-экономической. Второе. Те, кто находится наверху и поумнее сохраняет трезвость ума, они прекрасно понимают, что мы движемся не от победы к победе, а от плохого к худшему. Они это очень хорошо понимают. Третье. В условиях кризиса социоэкономического ресурсы уменьшаются, борьба обостряется за эти ресурсы, сокращающиеся. Это мы хорошо видим. Когда вы все это берете вместе, усиливающееся напряжение, борьбу за ресурсы, то, естественно, информация начинает выходить наружу. Многие люди просто уже не в состоянии молчать. Они проговариваются о том, как им плохо, как тяжело. И как все безрадостно. Это первое. Да. Второе, эта информация начинает использоваться для борьбы с реальными потенциальными оппонентами, для недопущения определенных кадровых перестановок, для деформации определенных людей.
На вопросы Валентина Барышникова отвечал политолог Валерий Соловей. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. О том, что писали о выборах российские блогеры, расскажет в рубрике «Сетевые разговоры» Александр Бубраков.
Выборы в Госдуму прошли в установленные сроки и официально признаны состоявшимися. Главный результат – «Единая Россия» получает в новом созыве добрых 3/4 мандатов, больше, чем когда-либо в истории, и конституционное большинство. Кроме нее по спискам прошла только привычная тройка – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Алексей Пушков ликует.
Выборы показали – ни санкции, ни давление не повлияли на стабильность в России. Обама покинет Белый дом в печали – его политика не сработала.
Есть и другое мнение. Евгений Кафельников.
Итоги показали, как не печально мне осознавать, но живу я в стране папуасия, и, соответственно, я тоже папуас.
Первым вопросом оппозиционной общественности, разумеется, стало, кто виноват. Многие из тех, кто голосовал за либеральные партии, винили в их неудаче тех, кто остался дома. Явка на выборах, по официальным данным, не превысила 50%, а в Москве дома вообще осталось 2/3 избирателей. Кирилл Мартынов.
Запомним, это не Путин сделал нам однопартийный парламент, а наше великое гражданское общество. Диванные аналитики с 25% явкой.
Дмитрий Гудков. Он тоже проиграл выборы по своему округу, хотя и набрал наилучший результат среди всех оппозиционеров.
Нельзя самому выбрать себя в Думу, если люди не верят в выборы. Нашим врагом оказался не Онищенко, а явка, вернее, ее отсутствие. Неверие, равнодушие.
Иван Курилло.
Итак, явка и результаты выборов, кажется, оказались такими, как хотели сторонники неучастия. Надеюсь, они довольны. Теперь был бы им благодарен за рассказ о том, каким именно образом страна или наша жизнь станет от этого лучше.
Частый аргумент тех, кто обвиняет не пошедших на выборы, масштабные фальсификации, мол, возможны только при низкой явке. Инесса Землер.
54% ядру сделали те, кто не пошел на участки. Тут две составляющие, чисто арифметическая и фальсификационная. Фальсификационная составляющая – та ее часть, которая касается вброса бюллетеней. Вообще-то это те самые бюллетени, которые не забрали те, кто не пришел на выборы. И чем больше народу остались на диванах, тем больше свободных, то есть вбросопригодных бюллетеней оказалось в распоряжении участковой комиссии.
Михаил Пожарский.
По предварительным данным, в нынешних выборах с разгромным счетом победила Всероссийская диванная партия. Таким образом, всех отсидевшихся дома поздравляю. Вот он, ваш результат. Наверняка скоро начнутся обычные причитания про плохой народ, который опять выбрал себе жуликов и воров. Нет, активные избиратели жуликов и воров – это условно 10% крепостных бюджетниц и бенефициаров режима, плюс 5% вбросов каруселей. А народ предпочел отсидеться по домам, сделав это возможным.
В общем, низкая явка дала аргументы как пессимистам, так и оптимистам, считающим, что народ проголосовал ногами за неподдержку Путина и правительства. Константин Эггерт.
Но самое главное – явка. Это отлично для властей сегодня, но может оказаться крайне неприятным для них же завтра. Думаю, кто-то это понимает и уже придумывает сценарии мобилизации. Так что, как говорится, следите за новостями. Скучно не будет.
Даниил Коцубинский.
Жалею только об одном, что явка не составила 0% и что в парламентах всех уровней не победила «Единая Россия» с результатом 100%.
Виктор Шендерович.
Считать все это всенародной поддержкой Путина и «Единой России» может только ВЦИОМ и Останкино. Остальным понятно, что это задница.
Собственно, эта часть тела и разные синонимы, ее обозначающие, часто упоминались в послевыборной полемике. Илья Варламов.
Отдельно хочу сказать еще о двух моментах. О москвичах и питерцах, которые просто не пришли на выборы. Рекордно низкая явка – это скотство. Это каким надо быть чудаком, чтобы раз в несколько лет не дойти до избирательного участка, чтобы выкинуть свой голос в мусорку. Это как надо не уважать себя и страну, в которой ты живешь, чтобы не прийти голосовать.
Станислав Куприянов.
Рад за людей, которые не нашли в себе сил раз в 5 лет оторвать задницу от дивана, зато получили повод строчить ироничные посты в бложиках. Молодцы. Вот это я понимаю. Искреннее осознание того, чего хочешь. А именно, лишнего повода для ублажения своего эго мыслью, что ты умнее других.
Сергей Пархоменко.
Эта дума была выбрана при вашем живейшем участии. Вас оказалось большинство, и вы победили в этом голосовании. Правда, вам кажется, что вы голосовали ногами, а вы задами своими толстыми голосовали, теми, на которых просидели вчерашний день.
Но эту позицию разделяют далеко не все. Кто-то считает, что не ходить на выборы было правильно, поскольку их все равно фальсифицируют. Они ссылаются на широко разошедшийся по сети анализ математика Сергея Шпилькина, который считает, что истинный результат «Единой России» составил около 40%, а явка была на 10% ниже объявленной. Официальный же результат был достигнут путем вбросов и прямого переписывания протоколов. Леонид Бершицкий.
Не надо возмущаться низкой явкой. Когда никаких настоящих выборов не происходит, медиа захвачены одной партией. Потенциальные политические доноры запуганы. Сильным кандидатам нельзя избираться из-за судимостей. Об участии надо договариваться все с той же партией, только с другим щупальцем ее. Нормальный человек участвовать в фарсе не станет.
Кто-то полагает, что в нынешней России либералы обречены на вечное меньшинство. Олег Ликманов.
О, эти проклятия, посылаемые тем, кто не пошел голосовать. Да признайте вы уже честно, что наши идеи и ценности не популярны в современной России. Надеюсь, что пока не популярны. И живите с этим, не обвиняя тех, кто использовал свое законное право. Почему всегда другие виноваты?
А кто-то считал поход на выборы безнадежным делом, поскольку Явлинский или Касьянов были не той альтернативой, которая имела хоть какие-то шансы. Артем Рондарев.
Опять, в общем, быдло виновато. Не пошло, не сунуло за яблоко, а могли бы проснуться в другой стране. Программа 500 дней, партия умеренного прогресса в рамках закона, вот это вот все.
Михаил Идов.
Любая партия, которая после разгрома на выборах не меняет тут же главу, не партия, а фонд обслуживания интересов этого человека.
Илья Яшин, зампредседателя Парнас, правда опальный, тоже спроваживает партийное руководство.
Лидерам «Яблоко» и «Парнас» стоит проявить достоинство и отойти в сторону. На электоральных руинах демократических партий надо, наконец, создать коалиционную структуру, которая будет не обслуживать интересы одного лидера, но создаст по-настоящему работоспособный коллектив.
Сторонники нынешних партийных лидеров, впрочем, защищаются. Наталья Пелевина.
Яшин, Прохоров и Карамурза требуют отставки Касьянова по результатам выборов. Ребята полностью доверяют результатам этих выборов, которые «Яблоко» и мы сами не признали. Они очень верят Кремлю и Путину.
Традиционно в сети заговорили о том, что из России пора уезжать. Кто-то собирает чемоданы сам, кто-то агитирует других. Дмитрий Свергун.
Те, у кого есть возможность валить, валите. Остальные запасайтесь попкорном и выходите на палубу слушать музыку. «Титаник тонет».
Как ни странно, разочарование испытывают и многие из тех, кто поддерживал власть. Александр Горный.
Я не согласен с ними, с либералами, по многим вопросам. Мы можем иметь разные взгляды на Крым и Донбасс, но без этого креативного класса невозможно развитие страны. Именно они создают и развивают, именно они становятся теми Стивами Джобсами, которые создают айфоны и макбуки, которые так любят наши чиновники и бюджетники. Человеку нужно создать атмосферу свободы, комфорта и ощущения заботы компании о нем. Именно так раскрывается потенциал. А нам предлагают тотальную единую Россию с конституционным большинством.
Станислав Белковский.
Вот это один из самых активных и убежденных блогеров, беззаветно поддерживающих присоединение Крыма к России. Крым наш рассуждает, не пора ли валить.
Собственно, от вопроса «кто виноват?» пора бы переходить к «что делать?». Готовиться к очередным выборам глупо, считает Остап Кармуди.
Хватит говорить, что виноваты те, кто не пришел. От их прихода вообще ничего не зависит. Хватит говорить, что виноваты бездействие демократов. Что бы они ни делали, им все равно не позволят выиграть. Хватит говорить, что нужны новые лица. Этих новых лиц никто и нигде не увидит.
Но что же делать? Альтернативы считает автор 3. Радикализация борьбы, эмиграция или политическая сдача.
Надо перестать играть в предложенный режимом игры. Это парализует волю. Пора взглянуть жизни в лицо. Пора понять, что спасать страну теперь можно только жертвуя комфортом, карьерой и свободой. Далеко не все на это готовы. Никто не обязан идти на такие жертвы. Но в любом случае пора остановиться и вглядеться в обступающую тьму. Сделать глубокий вдох, отбросить иллюзии и подумать, что делать дальше. Стать борцом и героем, уехать, смириться и приспособиться.
Александр Невзоров предлагает не унывать.
Да, действительно, составчик Думы, я бы сказал, превзошел все басхианские фантазии, которые могут быть. Но я всегда говорю, ребята, кошмар должен быть концентрированным. Всегда легче работать с концентрированными кислотами, с каким-то абсолютным злом, нежели со злом, которое могло бы быть разбавлено милыми, ничего не решающими фигурами типа Шлосберга.
Но наибольший интерес вызвала судьба депутата Вячеслава Володина. Куратор внутренней политики избрался по спискам «Единой России» в своей родной Саратовской области. Еще в воскресенье в «Ведомостях» появилась статья Владислава Иноземцева о том, что Володин – будущий преемник Путина.
Почему? Потому что с сегодняшних позиций его кандидатура выглядит почти идеальной. Во-первых, она вписывается в уже заметные тренды на омоложение когорты высших чиновников и возвышение администраторов, порой безосновательно называемых технократами. Во-вторых, Володин – верный солдат Путина, замеченный им в 2000 году и не подводивший его ни на одном посту. Но при этом не друг по кооперативу «Озеро» и не старый сослуживец, а именно соратник. Наконец, он, что теперь редкость, не является выходцем из КГБ, армии или силовых структур, а к 2024 году население вполне может утомиться обилием погон и силовыми приемами в политике.
Через несколько дней на нее откликнулся Олег Кашин.
Вырожденцы из брежневского ЦК несопоставимо более симпатичны и человечны, чем пассионарии времен Троцкого и Сталина. Товарищ Капитонов принял товарища Зимянина. Выключаешь радио, идешь за портвейном. Не Рио-де-Жанейро, конечно, но и не Магадан 37-го года. А всегда ведь важно, с чем сравнивать. Расцвет Володина, возвышение Володина, триумф Володина. Это торжество законов, если хотите, политической биологии над человеческим фактором. Когда те, кто чего-то хотел, отступают перед тем, кто что-то может.
А Володин может многое. Твиттер Владислав.
В Саратовской области на более чем 100 участках у «Единой России» одинаковый результат – 62,2%. Они его тупо придумали.
Мнение электорального географа Александра Киреева.
Подавляющая часть участков явно нарисованная. Саратов все же город не маленький, то есть сотнями тысяч голосов просто подтерлись. Люди зря шли на участки, даже голоса за «Единую Россию» учтены не были.
Областной избирком неуклюже оправдывается.
Все эти цифры говорят не более чем о математическом совпадении.
Сергей Романчук обращается к главе Центра избиркома.
Элла Памфилова. Нет никаких шансов, что такое распределение голосов по Саратовской области сложилось случайно. Результаты выборов там надо отменять, проводить расследование и сажать организаторов.
Алексей Навальный.
Глава ЦИК Элла Памфилова должна уйти в отставку сейчас, либо должна быть привлечена к уголовной ответственности позже.
Элла Памфилова, которая даже отменила выборы на нескольких участках, где были зафиксированы явные вбросы, встала на защиту саратовских коллег, заявив, что цифры вырваны из контекста, а сама история не стоит выеденного яйца. Леонид Волков.
Памфилова заявила, что 62,2% в Саратове не стоят выеденного яйца и купила 146 счастливых билетиков подряд.
Но вернемся к Володину. В пятницу президент Путин заявил, что предлагает Госдуме избрать его новым спикером, и лидеры партии с ним радостно согласились. Как ни парадоксально, новое назначение в сети оценивают скорее как опалу. Александр Плющев.
Рамзан Кадыров, рассказывая в Инстаграме о встрече с Володиным, не назвал его «дорогим братом». Все, закат.
Олег Кашин, расписавший ранее достоинства Володина, считает, что и на новом посту он не потеряется.
Уход Володина спикером в Государственную Думу – это, разумеется, ссылка. В чем его отличие от Нарышкина? Нарышкин – чиновник, а Володин – политик. Если для Нарышкина Госдума была ссылкой или отпуском, то Володин, попав в охотный ряд, окажется в своей стихии. Если говорить совсем метафорически, Госдума станет теми часами, которые стояли много лет, а потом, наконец, нашелся ключик. Нет, Володин, конечно, не станет сразу бунтовать против Путина, но сил и возможностей саботировать работу неопытной новой администрации ему хватит вполне. А это уже совсем новое состояние власти. Настолько новое, что никто не знает, к чему оно может привести.
Кстати, о том, что от новой Думы, как это ни парадоксально, можно ждать сюрпризов, пишет и Константин Газа.
Новая Дума больше не будет субъектом, который ищет себе применение только на политическом поле. Избранные по одномандатным округам депутаты принесут с собой интересы своих дворов, районов и регионов, как и хотел куратор внутренней политики Вячеслав Володин. Одномандатники будут по мелочи мешать правительству, станут энергично разбирать на запчасти проект бюджета, путать карты столичным лоббистам и так далее.
Впрочем, какой бы ни была Дума, можно констатировать одно. Вряд ли ее можно считать в полной мере представительным органом. Сергей Алексашенко.
Я хорошо понимаю, что меньше всего новоизбранные депутаты будут защищать интересы российского населения, потому что за крайне редким исключением не население решало исход голосования.
Но в конце концов, так ли важны были выборы в нее, чтобы так долго их обсуждать? Павел Пряников считает, что нет.
Друзья, не печальтесь. Настоящие выборы, от которых зависит судьба всего мира, в том числе и России, состоятся в ноябре в США.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, несмотря на то, что итоги выборов были весьма предсказуемыми, все-таки в парламенте теперь появятся различные телеперсонажи, ну или любимые телевизором персонажи, ну вроде Натальи Поклонской. Интересно, много ли говорят о выборах, какие ставят акценты в комментариях, как объясняют все последние кадровые перестановки, уже осуществленные и грядущие?
Я бы так ответила на ваш вопрос коротко, что нет такого предмета, который бы интересовал телевидение меньше, чем выборы. Вот как на уровне подготовки, как на уровне дебатов, так и на уровне подведения итогов. Даже если, скажем, у Соловьева тема значится подведение итогов, то тут же перемещается на привычные рельсы, начинают говорить об Америке или об Украине. Что касается тех людей, которых вы назвали, вот, понимаете, бойцы идеологического фронта, не совершенно не важно, в каком они будут статусе, вернется там Ревенко с Толстым на экран или нет. А, кстати, Толстой с экрана не уходил. Он в своем же шоу все время присутствует в качестве эксперта, который дает пространные комментарии по всем вопросам, ну вот с такой, с очень мощной патриотической подпушкой. Ну, сейчас еще появились слухи довольно активные, что вообще это уже не к выборам, но тоже как бы косвенно к выборам, что вроде бы вместо Володина станет Олег Добродеев. Тоже об этом очень много говорят. Но об этом говорят не первый раз. Всегда, когда начинаются какие-то катаклизмы, то тут же и прочили на это место и Константина Львовича Эрста, и теперь Добродеева. Я только могу сказать, что в который раз я могу сказать и подтвердить, что эти люди для выборов, для нынешней политической системы, для формирования электората сделали гораздо больше, чем политики, такие настоящие политики, чистого разлива. А если говорить о выборах, что меня удивило, это, казалось бы, уже не ничего не может удивлять. Вот главная интрига, если вот отталкиваться от того, что вот этих одневных этих аресталищ, то главная интрига, это была назначена титаническая борьба между Жириновским и Зюгановым. Вот это вот действительно и поединки у Соловьева был Жириновский. И все пытались понять феномен Жириновского. Потом, правда, вскоре выяснилось, что никакого феномена нет. Но все равно он добился таким большим героем. И особенно мне запомнилась фраза, в ток-шоу «Время покажет», когда вот пытали там людей Жириновского. А что ж такое? В чем его секрет? А почему он так долго держится? И почему вот он опять на коне? И тут господин Слуцкий меня, конечно, поразил в самое сердце своей вердиктом. Он сказал, а потому что у нас партия энциклопедистов. Ну вот так эти энциклопедисты будут нами руководить и в Думе, и администрации президента, и далее везде.
Но все-таки довольно много денег было потрачено на разоблачительные передачи против оппозиции, в первую очередь против партии Парнас и либералов и так далее. И буквально накануне выборов был фильм о Маше Гайдар очередной. Ну и, в общем, такие передачи не прекращались. Так что эта тема все-таки тревожила, особенно телеканал НТВ.
Но Маша и Гайдар, это сочинение называется «Роман с губернатором», это вообще как бы уже непонятно о чем, потому что это не наш действующий политик. Но там была замечательная тенденция, о которой мы уже не раз говорили. Дело в том, что «Роман с губернатором» — это не вполне точное название, потому что как минимум с двумя губернаторами. Маша, сначала она была любовницей, извините, это в трактовке этого сочинения, она была любовницей Навального, потом она стала любовницей Белых, а потом она стала любовницей Саакашвили. И вы знаете, что поразительно, вот это уже новый, следующий этап, когда вообще нет ни одного доказательства. Вот там, когда речь шла о женщинах Немцова, нужно было хотя бы там полторы женщины хоть представить, найти кого-нибудь, кто в синхроне что-то бы сказал о том, что имел отношение к Немцову. Я не говорю о том, какое это было качество, количество и прочие разоблачения, но там хоть что-то был какой-то, ну какой-то символ хотя бы. Здесь не было ничего, потому что закадровый текст, который повесила Маша Гайдар, это даже не просто там какая-то светская гетера, это что-то такое исчадие ада, потому что Маша алкоголичка, ее выносят пьяные из ресторана, она гулящая, она пользуется мужиками и прочее, прочее. Но при этом на кадрах, представленных НТВ, исключительно скромная Маша Гайдар, и рядом с ней все время очень симпатичный молодой муж. Ну вот, так что я думаю, что эти сочинения тоже у нас еще будут, так сказать, представлены в большом количестве. А что меня действительно поразило, то это вручение премии в Кремле, высоких наград в Кремле, собственно, не сам факт наград, а тон, лексика и атмосфера, царящая в зале. Дело в том, что там награды вручали, там в честь 80-летия вручали Лужкову, Жириновскому, Ралдугину, то есть были все такие очень интересные персонажи.
Да, Слава, особенно Лужков, который получил награду за заслуги перед Отечеством. Но мы помним, что он-то был уволен с поста мэра за утрату доверия. Это совершенно абсурдно выглядело.
Да, это выглядело абсурдно, не говоря уже о том, что это четвертая степень, это награды четвертой степени. Но дело не в этом, а дело в том, что Лужков, смахивая слезу, говорил о своем триумфальном возвращении из безвремени в политику. Он так вылизывал господина Путина, что, по-моему, даже Путину было как-то странно это все слушать. Все время повторял, что его вернули в безвремени, а о том, кто его в это безвремени вернул, да, кто вообще дал приказ освободить Лужкова от временного должности в связи с утратой доверия, об этом не было сказано ни слова. Ну, Жириновский всех поразил, который просто совершенно театральным жестом поднял руки и громко проголосил «Боже, царя храни!» Надо сказать, что эту картинку нужно было видеть, такая была немая пауза. Много народ странно переглядывался, первым как-то так пришел в себя Говорухин, и тогда осторожно захлопали. Ну, а потом эти осторожные аплодисменты перешли, как водится, в бурные. Но, опять же, не только это меня изумило. Там звезда героя была вручена дагестанскому полицейскому Магомеду Нурбалганданову, который погиб от рук бандитов, его пытали, требовали, чтобы он призвал всех полицейских отказаться от участия, уйти с работы. Он сказал там: «Работайте, братья». Молодой человек с таким изможденным лицом. В зале присутствовали мама и отец Магомеда, и мама сидела, не шевелясь, совершенно в таком скорбном безмолвии. Но отец по бумажке так долго и так радостно, и так вдохновенно благодарил Путина, ни слова не сказал, о том, что уже происходило, так гордился своим сыном, что вот Путин, по-моему, второй раз стало как-то не по себе после Лужкова. А потом все это перекатилось в звездный проект «60 минут» со Скобеевым и Поповым. И вот там был уже чистый патриотический шабаш. Я почему-то подробно говорю об этом. Я думаю, что эту тему будут очень раздувать. Вот тему современных героев. Ни у кого не нашлось ни одного нормального человеческого слова по поводу того, что умер молодой человек. Никто вообще даже словом не обмолвился о том, а почему в стране нет объявленной войны? Почему должны умирать люди вообще? Что происходит со страной, где умирают все время люди? Но зато там блистал президент Дагестана Абдулатипов, его долго не было на экране, и его фраза тоже войдет в аналы. Он повторил то, что сказал Магомед, сказал: работай, брат, и мы должны работать так же замечательно по всей стране, как работает наш президент Путин. Подвел итог президент Дагестана Абдулатипов. Ну а дальше все вот эти вот записные патриоты, там от Просанова до такая дама, которая теперь тоже представит во всех этих шоу, Ольга Зиновьева, жена великого философа, они все говорили о том, что нужно гибнуть за Россию, что нужно гибнуть за армию, за родину, что это великая честь. И Ольга Зиновьева завершила, что нужно быть похожим на молодых гвардейцев и на Гастелло. Я тут бросила взгляд, там были довольно молодые люди, я поняла, что кроме Ольги Зиновьевой и, наверное, еще и Проханова, не очень люди понимают, о ком идет речь. И Проханов подвел итог, таких героев, как Магомед, нужно канонизировать. Так что я думаю, к теме геройства мы будем еще не раз возвращаться. Вот сейчас вот 8 человек погибло на пожаре в Москве, в мирное время. И как-то не очень охотно сначала об этом говорили. Но я думаю, через какое-то время о героическом поступке мы тоже услышим и ни слова о том, а что же на самом деле произошло на этом пожаре.
Спасибо, Слава. Рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свободы». Ее подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.